Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 октября 2019 года. Интегральное обучение и другие методики. Вопрос. Чем отличаются интегральные круги от кругов на других тренингах? Ответ. Отличие в правильном использовании эгоизма. Мы ни в коем случае не аннулируем другие методики. Просто мы исследуем тот вызов природы человечеству, когда она заявляет, что все законы, все сегодняшние открытия физики, психологии и так далее, и даже тот же экономический, финансовый кризис, все говорит о том, что мы замкнуты. Возникает вопрос, как нам использовать свою эгоистическую природу в таком состоянии? Этим, в основном, наша методика отличается от всех остальных. В принципе, она даже не отличается от них, а просто правильно использует наш индивидуальный эгоизм, делая из него групповой, общий, общечеловеческий эгоизм, чтобы мы направили все наши ресурсы на взаимосвязь. В итоге мы соединяемся вместе в одну общую систему, и эта система становится подобной всей природе, неживой, растительной, животной. Таким образом, мы приходим в состояние гомеостазиса с общей природой. И в этом мы надеемся преуспеть, потому что в принципе основной закон природы – это закон равновесия всех ее частей. Как сделать так, чтобы именно наш эгоизм помог нам сегодня не выделяться из природы, а быть в гармонии с ней? Это является нашей задачей. Если мы сможем это сделать, то преуспеем, выйдем из всех кризисов, и человечество обретет правильную, хорошую форму, взойдет на следующий уровень своего существования, уровень гармонии и интегральности. Если же мы будем отставать, природа все равно будет на нас действовать своей новой интегральной системой, и мы окажемся в противодействии с ней. В этой мере, в мире отсутствия подобия ей, мы будем ощущать кризисы, причем на всех уровнях нашей жизни, и в семье, и в работе, и в экономике, и каждый внутри себя. Так что этим взглядом на интегральность природы, интегральность человечества, которую оно должно обрести, мы отличаемся от других методик. В принципе, многие из них говорят об этом, но мы пытаемся разработать практические шаги, то есть семинары, объяснения, работу с молодым поколением, с молодоженами, с семейными парами, работу в группе, на предприятиях и так далее. Везде, где человек сталкивается с коллективом, он должен показать, каким образом этот коллектив может обрести интегральную форму и таким образом обнаружить себя в комфортном состоянии. Из виртуального урока от 21 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Чем хорош эгоизм? Вопрос. Чем хорош эгоизм и как его использовать на благо? Ответ. Эгоизм хорош тем, что это единственная имеющаяся у нас энергия. Это то, что подталкивает нас вперед, растит нас. Это то, что в течение эволюции все время поднимал нас от животного уровня к нынешнему. А сегодня мы находимся в такой точке конвергенции, когда мы, в общем-то, меняемся. Мы начинаем понимать, что эгоизм в прошлом виде, в котором мы его применяли, себя отжил. Мы не можем больше с ним работать. Вот он и показывает нам сегодняшний кризис. Это кризис бывшего эгоизма, когда мы им пользовались. И казалось, что все хорошо, все нормально, и можно так продолжать до бесконечности. Но вдруг обнаружилось, что он замкнулся, свернул нас в одну единую систему, полную взаимозависимость. А если мы полностью зависим друг от друга, как же мы можем использовать свой эгоизм? Мы постепенно становимся как одна семья, где все зависимы друг от друга. И я уже должен использовать свой эгоизм, принимая во внимание мою зависимость от всех остальных. Значит, в таком виде я должен его использовать по-другому, то есть уже интегрально, в соответствии с эгоизмом всех остальных. Получается, что мы должны начинать использовать наш общий эгоизм, складывать его вместе и приподниматься над ним, чтобы наша общность, связь, поддержка были выше, чем наш личный эгоизм. Делать его общим, общественным, групповым. То есть у нашей группы должна быть какая-то общая цель. И эту общую цель мы должны достигать, подталкиваясь к ней каждый своим индивидуальным эгоизмом. Тогда мы все будем нацелены на общую цель, на общую связь. И в итоге начнем измерять свой успех мерой нашего соединения. Это очень важно. Поэтому эгоизм не отменяется, а просто используется таким образом, каким сегодня он и проявляется в человечестве, то есть интегральным. Из виртуального урока от 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Желательная цель. Вопрос. Нужно ли вводить во внешних кругах понятие «я плюс один», понятие следующей ступени, понятие следующего состояния? Как мы его даем? Как мы его формируем? И насколько оно важно? Ответ – это крайне важно. Я бы сказал, что с самого начала мы должны дать понять людям, что это является нашей целью – приподнять всех нас, приподнять общество, все человечество с нынешней ступени кризиса в понимании, в осознании, в связи между нами, на следующую ступень, которую мы должны обыгрывать и представлять. Что же является самой лучшей ступенью, нашей связью, ее желательной формой? Мы должны начинать в нее играть, строить такое общество, такое окружение, которое будет на нас влиять, и переделывать под это следующее состояние. То есть мы сегодняшние плюс один, плюс следующее состояние – это необходимая форма, которую мы изначально декларируем как желательную, как нашу цель. Из виртуального урока от 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Что мы можем дать Творцу? Вопрос. Как я могу отдавать Творцу, если мне нечего ему дать? Ответ. Что есть у младенца, чтобы дать матери? Но посмотрите, сколько радости он ей доставляет, какое наполнение дает. Если представить, что Творец относится к нам с бесконечной, абсолютной и совершенной любовью, то что мы можем ему дать? Хоть какой-то ответ, небольшую улыбку. Ведь если он любит нас, то не важно, какие шаги навстречу ему мы сделаем. Это уже будет для него наслаждением. Вопрос лишь в том, что это означает навстречу ему. Есть лишь одна цель – доставить удовольствие Творцу. А это возможно только за счет отдачи, уподобившись ему. Что хочет мать от младенца? Она хочет почувствовать от него реакции, как от маленького человека. Улыбку, встречное движение. Это для нее наслаждение. Мать хочет увидеть в младенце проявление человеческих качеств, признаки продвижения. И нам надо учиться на этом примере. Это именно то, чего хочет от нас Творец. И этим мы можем доставить ему наслаждение. Из урока Пастера Рабаша от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Что значит пытаться отдавать? Вопрос. Что значит пытаться отдавать? Ответ. Пытаться отдавать – это значит стараться работать не ради собственной выгоды, насколько я только способен это понять. Я желаю подняться над любым получением, которая может принести мне малейшее удовлетворение и успокоение, будто отсекаю себя от него. А кроме того, я обращаюсь к группе и стараюсь взять пример с товарищей, как надо работать не ради вознаграждения. Неважно, на какой высоте находится группа, если я ищу в ней это качество, то найду его. И тогда я смогу впитать эту энергию и совершить хоть какое-то движение. Или пусть даже просто захотеть совершить действие без всякой корысти для себя. Не основанное на земной энергии. Я захочу действовать в отрыве от своего материала, своей природы. И естественно, что я почувствую, насколько это неестественно и невозможно. Как это противоречит всей моей природе. Но такие попытки притягивают ко мне свет. Они и называются молитвой. Из урока Вастера Баша от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Великое собрание перед горой. Из книги «Свет и солнце» Раби Каланимуса Кальман Леви. Тора постигается в основном за счет единства, как написано, и собрался народ Израиля перед горой, как один человек с одним сердцем, и там очистили себя от грязи, и каждое колено Израилева полностью исправило себя. И воскликнули: «Сделаем и услышим!» С горящим желанием из самой глубины сердца подняли молитву, и раскрылся ответ на нее, то есть спустился Творец, чтобы передать им Тору. Так удостоились они постижения Торы. Постижение Торы, то есть программы всего творения, его цели, постижение всего пути исправления достигается за счет единства. Ведь нам надо исправить разбиение, а в результате сверхисправления разбиения мы достигаем постижения. То есть, благодаря проделанным усилиям, мы добавляем к этому свое понимание, осознание состояния, в котором находимся. Ступень за ступенью мы открываем для себя все духовные миры, вплоть до мира бесконечности. Но до того, как начинается это постижение, мы не ощущаем никакого различия между нашим миром и миром бесконечности. Бесконечность постигается только за счет единства, а единство основывается на двух линиях – правой и левой, любви и ненависти, одно против другого. Поэтому сказано, что собрался народ Израиля перед горой, встали против ненависти, которую раскрыли в себе после того, как все время шли в правой линии, вдохновленные духовным, навстречу единству, страстно желая соединиться. И именно тогда раскрыли левую линию, выросшую пред ними как огромная гора и не дающую им соединиться. Тогда им понадобилась Тора, свет, который возвращает к источнику. И им открылась средняя линия, Тора, Творец, который раскрывается и помогает соединить две линии вместе. Благодаря своей молитве они получили ответ свыше. Творец спустился и передал им Тору. Так они удостоились постижения Торы. Поэтому все время нужно идти в правой линии, в чистой отдаче. И тогда именно в противовес этому раскроется левая линия. Всевозможные неудачи, разочарования, слабости, критика, осуждения. И хорошо, что все это раскрывается. Ведь благодаря этому мы в итоге осознаем, что нет другого выхода и надо идти правой линией. Мы видим, что в левой линии нам нечем насладиться. Это эгоистичные желания, которые требуют наполнения. А наполнения нет. Остается лишь, несмотря ни на что, подняться выше всего этого. А когда мы достигаем полной меры раскрытия левой и правой линий, открывается состояние у горы Синай, средняя линия. И тогда к нам приходит свет, соединяющий две линии. О чем сказано? Творец, вершащий мир на небесах, установит мир и между нами. Приходит средняя линия и примиряет первые две между собой, приводя нас к миру и совершенству. Тора постигается за счет единства, если мы постоянно к нему стремимся, как написано: «И собрался народ Израиля перед горой, как один человек с одним сердцем». Сколько бы ни старались объединиться, раскрыли противоположное – отдаление, ненависть, отторжение. И там очистили себя от грязи, и каждое колено Израилева полностью исправило себя. То есть каждому из нас и между всеми нами есть множество внутренних проблем, противоречий, нуждающихся в исправлении. И воскликнули: «Сделаем и услышим!» То есть были готовы идти выше своего разума, чувства, любой критики. Ведь не осталось другого выхода, когда мы увидели, что не сможем соединиться с своими эгоистичными желаниями. Подняли они молитву, и раскрылся ответ на нее, то есть спустился Творец, чтобы передать им Тору. Так они удостоились постижения Торы. Будем надеяться, что мы удостоимся получить Тору, ведь Творец дарует ее каждый день. Из подготовки к уроку от 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Протест шагает по Европе. Мнение. Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Начиная с 2008 года, волны протеста в Европе повторяются из года в год. Каждый раз это происходит на фоне антисоциальных мер, принимаемых правительством. Но что характерно, никаких изменений не происходит. Волны протеста гаснут, а экономика по-прежнему скатывается вниз. Причем, что особенно интересно, повторяются очевидные, совершенно, казалось бы, ошибки властей. То есть, ряд мер, которые заведомо приводят к провалу, приводят к поражению, а не с упорством, достойным, понятное дело, лучшего применения, повторяются снова и снова. Греция – наглядный пример. Италия тоже, потому что в Италии делают то же самое, что делали в Греции. И в итоге Италия начинает сползать к греческому сценарию. Испания выглядит уже практически как Греция 2 года назад. Власти уже выработали иммунитет к протестам. Почему власти не корректируют курс? Решение о смене курса связано с большими политическими потрясениями. Кто-то уже наживается на кризисе. Не первый год. Кризис для одних – это бедствие, а для других – это мана небесная. Поэтому протесты уже стали затихать. Ведь нет механизма политического действия. Есть предел, до которого общество идет, а дальше оно к насилию не прибегает. Кризис носит системный, структурный характер, и вся политика правящих элит настроена переждать. Он сам собой кончится. Этого не будет. Реплика. Никакого решения, кроме каббалистического, нет. Придется объединяться, иначе это уже будет не кризис, а конец.
Радиоверсия.
Экономистам нужно отказаться от привычных теорий. Мнение. Мир никак не может избавиться от финансово-экономического кризиса, и экономическую науку захватывают все новые теории. Британский экономист Фриц Шумахер понял, что человеческие институты, как сложные структуры с динамическим управлением, требуют системного анализа. Он определил метаэкономику как гуманизацию экономики путем учета императива устойчивой окружающей среды. Таким образом, он включает элементы моральной философии, психологии, антропологии и социологии, которые выходят за рамки максимализации прибыли и индивидуальной рациональности. Точно так же Эрик Бейнхокер из недавно созданного института нового экономического мышления выступает за новый способ видения и понимания экономического мира. Такой подход требует включения психологии, антропологии, социологии, истории, физики, биологии, математики, информатики и других дисциплин, изучающих сложные адаптивные системы. Мы считаем, что в рамках микро, макро, мезо, метаэкономики то, что мы называем системономикс, это более полный способ анализа в экономике, понимаемый как комплекс живых систем, развивающийся в динамично меняющихся сложных природных системах. Реплика. Это уже некий ход в правильном направлении. Ведь действительно, не просто экономистам сменить свой подход, максимальную прибыль любой ценой, на некие, не подлежащие учету ценности, как связь, помощь, любовь. Им придется разработать систему полной взаимосвязи человечества, занимающегося совместным покрытием своих разумных потребностей с точки зрения самой рациональной экономики. Максимальный выход из минимальных затрат и поражения общества и окружающей среды.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.